Всем здравствуйте. Продолжается череда наших новогодних эфиров. И сегодня с нами бизнес-тренер, общественный деятель Ирина Хакамад. Здравствуйте, Ирина Мацуловна.
Здравствуйте.
Мы еще до нашего общения, до общения, скажем так, в эфире умудрились поговорить и пытались вспомнить что-нибудь хорошее в 2017 году уходящем. И к чему мы пришли? Есть что-то хорошее или нет?
Нет, ну хорошее есть, но не того масштаба. То есть оно не претендует на события года.
20 лет совместной жизни Ирины Хакамады.
Кем?
С мужем. Я точно помню, это было в 2017-м, мы отмечали эту дату.
Но Ирина Хакамада – личность не того масштаба, чтобы об этом думала позитивно вся страна.
Хорошо, но давайте хоть какие-то плюсы искать. У нас тут есть список событий.
Начнем давайте перечислять.
Прямо с января. Или вот, да, вот, да. В России начал действовать новый вид уголовного наказания. Принудительные работы. Как?
Ну, это
заносим в позитив?
В позитив, потому что если бы Улюкаеву предложили принудительные работы, наверное, бы им это больше понравилось.
А зачем?
В каком смысле? Гуманизация.
Нет, слушайте, гуманизация – это слава.
Гуманизация.
Но только здесь речь идет об уголовном деле с миллионами долларов в качестве взятки. Это то, что нам рассказывают. С министром, который как будто бы эту взятку вымогал у человека, который возглавляет госкорпорацию Игоря Ивановича Сечина. И вы предлагаете что? Вот здесь обратить внимание на гуманизацию? Когда большинство граждан Российской Федерации спит и видит, чтобы вернулись расстрелы за сараями.
Большинство граждан, я так думаю, спит и видит, как бы где больше зарплату получить.
Это
и
тоже.
До Улюкаева, до коррупции, когда лампы, это показали последние социологические исследования. Перебор у нас с борьбой с коррупцией в масс-медиа, потому что в реальной жизни мало что меняется. Поэтому стали равнодушными, а реальные доходы сильно упали, даже в этом году при некой экономической стабилизации и росте нефтяных цен.
Вообще арест Улюкаева как некое событие года, вы куда, в какой категории относите? К разочарованиям года, к чему?
Ну, это знаковая ситуация о том, что Владимир Путин, понимая, что он идет на серьезный срок...
6 лет серьезный срок.
Чуть
меньше, чем
как
у Улюкаева.
Да. Он решил продолжать свою линию такого сингапурской чистки элит.
Ли Куан Ю?
Да. Поэтому я думаю, что это один из таких сигналов. Правда, это будет касаться только кого угодно, но не друзей. И я думаю, я согласна в этом плане с Росбалтом. По-моему, они выкинули эту информацию. Это как-то не совсем со взяткой связано, потому что не доказано, во-первых, что он шантажировал господина Сечина. По-моему, Улюкаев очень опытный чиновник. Он еще там во власти с времен Гайдара, и он прекрасно понимает, кого можно шантажировать, а кого нет.
Или слишком опытный, или слишком расслабленный, я не знаю.
Поэтому версия о том, что есть какие-то проблемы были со счетами, с деньгами за границей и попыткой туда переселиться, и это как бы возвратка, вот эта идея как-то, по-моему, более-менее мне понятна. Национализация элиты.
Обратил понимаете? Внимание на формулировку, вот по-сталински практически сформулировали про перегибы на местах в борьбе с коррупцией. Почему? Вроде как этого много не бывает.
Я не сказала, что перегибы. Перегибы, я сказала, в масс-медийном пространстве.
Только
Навальный борется с коррупцией. Бесконечные посадки, бесконечные разговоры и выступления Путина и везде, и на юбилей или там дня рождения правоохранительных органов. То есть мы как бы в негативном тренде. Мы бесконечно боремся с коррупцией, но если вы придете в какой-нибудь ЖЭК, то там, оказывается, все как было, так и осталось. Это первое. Недаром же президент недавно заявил, что надо как-то все это упорядочить, что это невозможно. Ну, вообще-то, 17 лет прошло, мы все с ЖЭК не можем упорядочить. Плюс этот год показал, что вне зависимости от того, растут цены на нефть, падают цены на нефть, вне зависимости от того, сколько банков разорилось или ввели внешнее управление, сколько остается. По большому счету, две темы остаются неизменными. Первая тема – это падение все равно реальных доходов населения и стремление к накоплению, а не к потреблению. Это первый признак, что хреново людям. Они последние копейки пытаются не тратить. 90% людей стремятся больше накопить, при опросах показывается. Накопить, понятно, что это смешно, но все равно страх.
Подушку безопасности, конечно.
Да, заметить. Страх. Пенсии тоже, да, полный завал, поэтому все уже копят и на пенсию, даже те, которым 45-50, уже все, никто не верит. Заморозили в очередной раз накопительную. И вторая проблема, которая осталась неизменной, это, знаете, такой цифровой новомодный хайп.
Цифровая экономика.
Ну, это пока что у нас хайп, а не экономика.
Не-не-не, это вот словосочетание, которое пришло на смену инновационной экономике, да, диверсификации, да, и всему остальному, с чем мы жили до этого.
То есть вот, например, мой сын, очень опытный топ-менеджер добывающей компании, он сам говорит, когда я вхожу в интернет и вижу, насколько вырос биткоин, я начинаю его ненавидеть, потому что я все пропустил, я прямо вижу, как я не получил эти халявные деньги.
Мог бы за 10 долларов взять один,
ну,
биткоин,
конечно,
а сейчас...
Ну, конечно, один, понимаете? И я то же самое, он молодец, он правильно сказал, потому что у меня тоже какое-то чувство черной, противной ненависти возникает. Ну, блин, я тут посмотрел, летом летаю за 3 копейки, пытаюсь заработать лекции своим горлом, а тут надо было один биткоин купить один, и сейчас бы было вообще куча денег.
Ну, Ирина Цоловна, прям классическая же МММ. Кстати, криптовалюта, это тоже год 2017, они и до него существовали, но практически не были замечены. А в этом с ростом биткоина, в тот момент, когда он начал сотнями процентов в месяц расти, вот здесь обратили внимание и попытались даже как-то легализовать криптовалюты, или, по крайней мере, над этим думают в Российской
это
Федерации.
Это не МММ.
Почему? Это то же самое, чтобы такое сделать, чтобы ничего не делать и при этом заработать.
Нет, не так. Во-первых, это работа интеллекта. Несколько людей молодых решили создать игру. Игру, при которой они могут под анонимными кодами, значит, соответственно, что-то там делать, какие-то операции. Придумали способ кодирования, очень быстрый, который невозможно вскрыть. Это была игра. А потом оказалось, что из этого вырос блокчейн, из этого выросли очень быстрые и удобные операции между кем угодно, при том, что происходит саморегулирование. То есть любая операция на рынке криптовалют появляется на счетах, на вашем телефончике у всех по всему миру. У всех это трансграничная валюта. И если вам большинству не нравится, что вы дали там деньги, например, эфириум, да, взяли биткоин, на биткоин купили эфириум, вошли в инвестиционный этот рынок, и дали чуваку денег на строительство детского дома. А он эти биткоины же конвертировать сложно, и он поэтому на эти биткоины взял и купил себе Бугатти. Его код исчезнет. И для этого не нужен Центробанк, для этого не нужно ФСБ, потому что сообщество взбесится.
Да, но биткоин по-прежнему меряют долларами. И он представляет ценность ровно потому, что его стоимость растет.
Он ничем не обеспечен, это вы правы, он ничем не обеспечен. Когда возникнет его обеспечение, и в этом отличие от пирамиды МММ. Пирамида МММ вся построена на мошенничестве, что в какой-то момент надо успеть все хапнуть и смыться. А здесь построено на большой перспективе. Может быть, биткоин заменит другая валюта, это лопнет, но появится точно другая. Обеспечение возникнет, когда в этот рынок войдет огромное количество отраслей, которые будут и зарплату в биткоинах платить, да, и производить услуги и так далее. Например, в Японии, японцы тоже не идиоты, понимаете? Они очень строгие ребята, они закрыты, им хочется, чтобы у них все было в порядке.
Государство... Вам виднее просто, я с вами спорить в этом
смысле. Да всем известно, что это достаточно бюрократическая, медленная экономика, но почему-то каждый раз взрывается какими-то новыми идеями, которые у них приносят деньги. И они ввели криптовалюту, включая биткоин, а их много, их 5-6, они там несколько валют ввели, как официальное платежное средство, и если есть университеты, которые готовы, а уже они есть, предоставлять образовательные услуги, вы можете расплатиться.
Криптовалютами.
Да. Если там есть еще что-то, даже государственные услуги, они начинают в эту область двигаться, вы можете платить.
В этот момент мы возвращаемся к тому, что все равно криптовалюты должны обеспечивать, должно обеспечивать государство. Государство или государство?
Нет, криптовалюта, да. Маркс об этом в первом томе «Капитала» писал, любая
так
валюта...
Так и пишет, криптовалюты?
Да, в первом томе. Но он, кстати, написал вечное произведение, первый том. Он так и пишет, любая валюта крепка, если она обеспечена не золотом, не каким-то всеобщим эквивалентом, а по большому счету, это все знают, количеством товаров, массы товаров и услуг и их оборотом. И в этом случае инфляции нет.
Прям это означает, читаем доверием. Что... То есть эта валюта должна быть обеспечена доверием.
Не доверием, а объемом товаров и услуг, которые оборачиваются на рынке. Вы можете произвести много товаров и услуг, и они будут прямо четко соответствовать цене валюты, но их никто не покупает. Это не товар и не услуг. Если это оборачивается и приносит деньги, вот такая экономика очень стабильна. Почему? Потому что вы не печатаете бумажки.
И здесь еще одна тонкость, теневая сторона криптовалют. Они, если говорить об обеспечении, обеспечены прежде всего какими-то полукриминальными и даже криминальными схемами. Потому что, ну, есть такое утверждение, что сейчас биткоин, например, удерживают на рынке и подогревают, в том числе наркоторговцы, которые чувствуют абсолютную безнаказанность, когда торгуют за счет вот именно криптовалют.
Не может рынок биткоина поддержать, опустить или поднять, как это делается крупными игроками на валютном и акционерном рынке, никто. Потому что объем ограничен, и потому что игроков просто бесчисленное количество. Там нет ни у кого никакого контрольного пакета.
Это правда.
Ни у кого.
Но его продолжают...
Вы купили 10 лет назад один биткоин или 8. И сейчас вы по курсу сравнимы с тем, кто прямо сейчас вломил там вообще хрен знает сколько биткоинов, а вы одинаковые. Там нету контроля, там нет даже 25% ни у кого. Никто не может этот рынок ни опустить, ни поднять.
Может.
Это чистая стихия.
Может.
Нет. Потому
человек,
что...
который возьмет да и продаст биткоинов где-нибудь на несколько сотен миллионов долларов, мгновенно обрушит этот рынок.
Наоборот, человек, который сможет их продать, этот рынок повысит, тут же вырастет цена, потому что, оказывается, это выгодно. Смотрите, почему сейчас взвинтилось до 18, вчера на 40% упало до 15, но все равно очень высоко, и в перспективе, считается, дойдет до 400 тысяч долларов за один биткоин. Но это прогноз, это не точно.
Фантазии пока.
Да, но говорят об этом специалисты, что может дойти. Может, потому что объявили фьючерсы.
Да.
Причем, когда объявили торговлю фьючерсами на биткоин, это было буквально год назад. И тогда он стоил там совсем, ну, чуть-чуть, намного меньше, 6-7 и так далее. Можно было покупать, но никто не верил, что будет это фьючерсная торговля.
Вот обращаю внимание на следующее. Сидит Ирина Хакамада, которая верит в криптовалюту, верит конкретно в биткоин.
Я не верю в криптовалюту, я верю в слом старых институтов управления всем и вся в 21 веке.
Но
революция
спешите,
уже совершена.
Вы же не спешите покупать биткоины.
Да я бы сейчас купила, у меня денег нет. Ну, у меня конкретно нет, я кормлю всю
купите
семью.
Купите 0,0001.
Вчера мне сказали, муж вообще мне глаза открыл, говорит, Ира, можно купить частичку? Я говорю, окей, я покупаю частичку, но только имей в виду, нужно все время следить в телефоне, очень сложно купить там кучу, то зависает, то это другое, ты все время... Ну, в общем, я это сделаю, я решила, я куплю где-нибудь 0,1 сотую.
На карманные расходы, чтобы потом...
Нет, я трогать не буду, да, а потом я вот прям куплю, знаете, вот на 1000 долларов. Ну, это не так уж много, потому что 15 тысяч, это не по мне. На 1000 куплю и буду сидеть. Ну, пропадет и хрен с ним.
А вдруг через 15 лет Хакамада миллиардер нафиг
вошла первым номером в список Forbes только за то, что 10 лет надо туда жить, главное, не сдохнуть.
Вот ровно про это и говорю. Шучу. Все равно. Вот есть ощущение, чтобы заработать, ничего не делая. Вот какое желание. И биткоин, по сути, исполняет главное желание всех граждан Российской Федерации. Так же, как и Ирина Хакамада.
Не биткоин.
Биткоин.
А любой... Любой непромышленный, непроизводственный рынок. Такое же желание исполняют рынок акций, да. Такое же желание исполняет Форекс. И мало того, по всем
казино,
каналам...
Казино, те же желания
исполняют. Банки такие же желания. Нет. Положи нам бабки. Нет, положи нам бабки. Мы тебе даем депозит, мы тебе даем 5% на рубли. И ничего не делай, у тебя денежки капают, а мы твои деньги сохраняем. Потом банк лопается. До свидания, господа, со всеми своими депозитами. Потом выстраиваются вкладчики в очередь. Прекратите. Маркс в третьем томе. Маркс в третьем томе «Капитала». Все эти катастрофы описал и сказал, так и будет. Как только появляется вместо товарного обмена появляется этот чертов всеобщий эквивалент, дальше на нем все начинают играть, как в казино.
Все.
Все, но зато это облегчает развитие. Даосисты говорят, никогда не бывает только плюса. Движение происходит за счет смены плюс на минус, плюс на минус. Так развивается и природа, и вселенная, и человек.
Смерть, жизнь, смерть, рождение. Да, смерть,
да,
рождение.
Да. Сволочь да. Хороший.
И все это об одном человеке.
И все это об одном человеке. И об одном биткоине.
То есть наблюдаем год 2018, полагаете, он также пройдет под знаменем криптовалют.
Вы полагаете... Платится.
Следует шить, Ирина Муцова.
Биткоин следует шить, я полагаю, да, господа. Давайте купим все, договоримся, 1000-ю биткоина. И будем ждать. Может, даже, знаете, сбросить.
Нет, чтобы призвать.
Надо биткоиновский клуб создать. Нужно взять, смотрите, 15 человек, каждый сбрасывается по 1000 долларов. Получается 15 тысяч долларов. Мы все вместе в закрытом клубе берем одного внутрь программиста, за него платим.
ЗИЦ председателем кто будет?
Никто, программист, он будет следить. Мы отдаем, мы платим за один биткоин, а программист следит просто вот за этими операциями, чтобы нам там код не обрушили.
Зачем следить-то? Она же
обрушить лежит... могут. Если вы вовремя его не меняете, там нужно все время менять код, вовремя нажимать кнопочки, а то он улетит.
Офигенная
потому что
история.
Это... Нет, это шифрование, это чтобы никто не докопался. И мы потом, соответственно, через 10 лет, блин, 15 миллиардов долларов на 15 человек. Я шучу.
В этом клубе...
У вас уже глаза загорелись.
Нет, в этом клубе просто непременно должен быть кто-то старший. Вот за этим старшим, когда это все обрушится, придут для того, чтобы спросить, верни мою 1000 долларов.
Как-то... Да ладно, перестаньте. Это никто не обращает внимания.
Зациклились на этих криптовалютах.
Если ты много получаешь денег, 1000 долларов не страшно. Можно сброситься по 100 долларов. Тогда нужно, конечно, намного больше людей, зато никто за вами не придет.
Давайте дальше. Не криптовалютами мы одними жили.
Да.
У нас еще что у нас было? Столетие революции, например. Как отметили? Как вам нравится?
Я отметила шикарно.
Это как?
Клуб 2015 вместе с господином Хорошим сделали мероприятие, которое называлось «100 оттенков красного». Это было в Петербурге, в знаменитом здании, где были все революционные события. И мы слушали этот концерт, а после этого Гребенщиков играл со своим аквариумом до 2 ночи. Развели, революционный Питер.
Вас я нисколько
разведены,
не сомневался.
Деваться некуда. Я была в бушлате и одела картуз кожаный.
Ну, лучше без козырку тогда было.
Ну, знаете, я к флоту не имею никакого отношения, а революционный дух...
А бушлат-то
моем...
надели.
Ну, бушлат, потому что это единственный вид одежды, который напоминает революцию.
Вы еще кожанка.
Ну, кожанка холодно. В Питере сейчас
хорошо,
холодно.
Ладно, все, годится. Бушлат тоже сгодится. Я в вас нисколько не сомневался. В
бушлат
вашем творческом...
Бушлат — это просто модный тренд в Одессе.
Все, договорились. Наверняка обращали внимание на то, как государство российское подойдет к празднованию или к отмечанию этой даты. И разговоров о том, а что же это будет, было много. Накануне ноября 2017 года. И вот ваша оценка, как все-таки? Попытались как будто бы очень осторожно отметить?
Скромно.
С одной стороны, скромно, а с другой стороны, разносторонне в том смысле, что не было какой-то четкой оценки того, что произошло в 1917 году. Дали возможность как будто бы поразмышлять самим.
Ну, потому что как только государство даст оценку, то оно потеряет большое количество за него голосующих.
Понимаю. Не знаю, как вам, мне такой подход, в принципе, понравился.
Угу.
Когда есть возможность включить голову и подумать самому,
не раскачивать
что же
лодку, да.
Ну, возможно, не раскачивать лодку, но, с другой стороны, дает возможность простор для различных мнений, которые звучали.
Зыгарь сделал очень хороший интернет-проект, где показывал историю революции. Фильмы вышли прекрасные, сериал на Первом канале шел.
Троцкий,
Хабенский в роли Троцкого.
Очень крутой сериал, согласен.
Это нечто, это прекрасно. Не, мне вот реально... Я оценила это качество. Это прямо, знаете, как делают американцы. Вроде сериал, но все просто так, как для большой ленты.
С глубиной, как полагается.
И Хабенский, он прямо, знаете, современный Смоктуновский. Он делает все, что хочет.
Вот здесь неизбежно возникает тот самый вопрос риторический. Ведь можем же, когда хотим. Это скорее не вопрос, а восклицание. И вот здесь не очень понятно, а почему у нас везде так не получается?
Потому что если у нас все получается, но если мы везде так будем делать, у нас очень будет критически большая масса умных людей. Это опасно.
Ну, то есть вы всерьез верите вот в теорию, что лучше оставлять идиотами граждан, да?
Не я в это верю, я просто знаю, что генеральная линия на это. То есть активных не должно превышать 15-20-25%. И пусть там болтаются все эти...
Обычно я отношу подобного рода рассуждения к конспирологическим теориям.
Но нет, это не конспирология. Но вы же сами видите, что происходит на телевидении, даже на Первом канале. Если что-то умное, приятное сердцу и при этом даже крутое, это все равно все ночью.
Да.
Ну, тут... так а ночью кто у нас?
Нет, все, рейтинги, Ирина Мацуовна. Если не орут в телеке, значит, это никто не смотрит.
Это и называется, когда телевидение не двигает людей вперед, а садится на их рейтинг. Люди не могут все быть умными, им надо помогать.
В эпоху интернета сейчас пинать телевидение как-то даже грешно.
Почему? Потому у нас же Россия. Вы что, я по регионам езжу, нету там, многие не пользуются никаким интернетом.
Это среди кого?
От 45 в провинции выше.
Уже же даже показывают последние исследования, что все меньше, меньше и меньше смотрят телевизор.
И слава тебе, Господи.
Да, там для 60% это по-прежнему основной источник информации.
Ваши исследования берут определенные группы людей, а я вот конкретно это вижу. Я приезжаю в регионы, мне тренинговое агентство жалуется, говорит, так людей было сложно собрать. Мы столько в рекламу вломили. Я говорю, зачем вы это делаете, есть интернет. А говорит, ни хрена. Не пользуются. Они могут войти в интернет, погоду узнать. Понимаете, еще пользователи-то разные. Одно дело узнать погоду там на сегодняшний день или послушать Стаса Михайлова. Да? А другое дело влезть куда-нибудь в Телеграм, разобраться с каналами, собрать новости, почитать здесь, почитать РБК, почитать то, посмотреть, кто... Вы что? Это уже не просто войти в интернет, это быть профессиональным юзером. Ну, нет такого в России тотально. Поэтому телевизор пока что процветает, несмотря на сокращение.
Самовоспроизводящаяся неграмотность, так получается?
Смотрите, огромное количество сегодня тех предприятий в промышленности, которые решили на Дальнем Востоке, именно на Дальнем Востоке, причем не Владивосток, а вот, вы знаете, есть такая еврейская, да, автономная область,
конечно.
Да, это, решили запустить производство, чтобы создать рабочие места. И ничего не получается, срывается все, и возникает куча проблем. Знаете, почему?
Почему?
А вообще никого нет.
Все здесь?
Никого, ни рабочих, ни инженеров, ни технического персонала, никого нет в автономной еврейской области. Вот, а вы мне про интернет.
С нами Ирина Хакамада. Что тут добавить? Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим. Ну, не отключайтесь. Продолжаются наши новогодние эфиры. Сегодня с нами бизнес-тренер, общественный деятель Ирина Хакамада. Конечно же, подводим итоги 2017 года, строим планы на 2018. Криптовалюты обсудили, столетие революции обсудили. Это вот те темы, которые сразу всплывают в голове, когда мы говорим о 2017. Можно в спиннеры еще, конечно, вспомнить. Они так вспыхнули и исчезли. Все покрутили, покрутили, побаловались, разбежались. Мессенджеры. Еще одна тема года 2017.
А, мессенджеры, да, это интересно.
Телеграм-каналы.
Телеграм-канал.
Битва с Дуровым.
Да.
Вот это вот Федеральная служба безопасности сетует. Дуров отвечает. Потом его как будто бы прижимают, он идет навстречу или не идет навстречу. В общем, вся эта суета. Как оцениваете, что это было?
Ну, у Дурова, как и в блокчейне, настораживает всех одна история, что каналы все, кто хочет, анонимные, и коды расшифровки он не дает.
Неподконтрольные, независимые, неподконтрольные. Нечитаемые, да.
Причем это совершенно новый формат. Дуров в этом плане абсолютный интернет-гений. В отличие от Твиттера, где ты можешь перетвитнуть и написать, в отличие от Фейсбука, где там каждый вообще изливает душу, и это читать уже просто невозможно, в отличие от Инстаграм, где и так далее, что он сделал? Каждый может открыть канал Телеграм бесплатно, свой, или открыть чужой, и там все подряд. Но ты не можешь отвечать, ты не можешь комментировать, ты не можешь перепощивать, поэтому стимулируется создание собственного канала, за который ты будешь отвечать. И поэтому, когда берешь любой канал, а там все, что только можно, все, что человечество придумывает, там будет мусор 80%, но 20% очень интересно. То есть нужен пользователь тоже очень опытный, который знает мимо, да, не затягивать, не погружаться в это, бжж, и нашел. И там, конечно, у всех немного совсем пользователь по сравнению с Инстаграм, потому что вот «Низ Игорь» — это самый популярный из политических каналов, считается, никто не может понять, кто им владеет.
Почему? Но там есть определенные
они
все помыслы.
Они да. все отказались, они все отказались, всех, кого назвали, все сказали нет. Запулили очень хорошую маркетинговую штуку, что это слив анонимных кремлевских источников. На этом делают. Но действительно, ну, вот когда я читаю «Низ Игорь», ну, 50% отпадает, а 50% очень... Очень часто они берут неанонимные источники, тоже «Низ Игорь» распостил Росбалт вот с этой версией, почему Улюкаев сел. Поэтому мне эта идея дико нравится. Во-первых, она абсолютно прозрачна, как и рынок криптовалют. Хочешь, открой канал. И все зависит от тебя, будь тебя читать или нет. При этом, если ты хочешь быть анонимным, ты тоже закрыт. И поэтому до тебя никто не докопается. Но это же круто. Согласно законодательству, можно забанить такой канал. Я думаю, ребята Дуровы сами за этим следят. Если там терроризм...
Банит.
Да, если терроризм, говно и так далее. Но если вот просто ты вот рассуждаешь о чем-то, или ты хочешь показать что-то, или тебя никто не вычисляет. Это же круто. Это новый формат, это дальнейшее движение, бесконечное развитие информационного потока в интернете, в отличие от офлайновских масс-медиа. Здесь ничего не происходит.
Деперсонификация, деперсонализация, с одной стороны. То есть это абсолютно анонимность.
Это попытка уйти от того, что тебя просветили, как в Фейсбуке, уже со всех сторон, вычислили, что ты любишь, как ты любишь и так далее. Могут уже даже подсовывать тебе кандидатов в президенты, тот, за который ты точно проголосуешь, он будет говорить те слова, которые тебе нравятся, потому что Фейсбук это отследил. Это попытка Дурова уйти, поэтому Цукерберг в своем ФБ запретил ссылки на Телеграм. Это просто... у них борьба.
Я понимаю, но это создание новой реальности. И к чему вот это приведет, эта новая реальность? Это тоже вопрос, который пока открыт.
Эта новая реальность, сейчас скажу, к чему приведет.
Давайте.
Она приведет к тому, что когда искусственный интеллект всех выкинет, средних людей, потому что он может, да, большими данными работать и прибирать, зачем они, то кто приспособится и не будет жить на пособие, а все равно, да, что-то делать? люди-творцы, которые привыкли работать самостоятельно, создавать свой контент, да, как-то продвигать то, что не делает компьютер.
Человек-созидающий.
Человек-созидающий, и он станет типичным. Так вот, Телеграм готовит таких людей. Ребята, тренируйтесь. Вот ты никто и ничто, открой свой канал, тебя беспокоит какая-то тема, сделай содержание, сделай целый проект сам. Мы тебе все обличим, ты можешь быстро войти, ты можешь. А дальше все, вперед. Если ты сделал плохой продукт, но тебя никто не лайкает и не читает, меняй. Но человек приучается нести ответственность, быть творцом.
Чем это отличается, круто, простите, от Life Journal с его блогерами, тысячниками, которые...
Там обмен информацией, а здесь творчество, ты создаешь свой канал.
Там
тебе никто
самое.
Не перепощивает, тебе никто не комментирует.
Та же самая история с блогерами во время живого журнала, с видеоблогерами, которые сейчас массово все хлынули в YouTube, тоже как будто бы идет создание уникального, оригинального контента, и тебя или смотрят, или читают.
Правильно,
или не
читают. Это очень близко, все двигается. Но блогер, ему нужна камера, ему нужны гости. Он не может без конца пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, если он видео. YouTube – это вообще очень сложно. Там самая большая масса потребителей, и конкуренция такая, что тебе нужна уже группа товарищей, которые знают этот рынок, маркетологи, тебе нужен оператор, тебе нужна маленькая... Ты можешь, конечно, дома это делать, но ты опупей, слушай, нужно работать 2-4 часа в сутки. Это вот как был компьютер, а потом появился iPad. Так вот, Telegram – это как у Стива Джобса. Это iPad, чтобы в более простой форме начинать пробовать творить.
То есть, когда наша Федеральная служба безопасности видит за этим опасность, когда Цукерберг видит за этим опасность, вы видите в этом потенциал. Примерно так это выглядит.
Да, то есть они видят опасность своей безопасности, а я вижу потенциал развития действительно цифровой высокоразвитой экономики в России.
Какой у вас телеграм-канал? Я просто подпишусь.
У меня нет.
А почему?
Я...
А что?
А я скоро открою. Успокойтесь, открою. У меня сейчас я отдохну.
Анонимно?
Я очень устал. Не-не-не-не.
Но там будет понятно, что это команда?
Конечно, не анонимно. Нет, все будет понятно. Не анонимно. Но я открою, потому что неважно, сколько будет подписчиков, мне есть чем поделиться.
О чем будете? О бизнес-тренинге, о людях, о психологии, и о политике, о чем?
О людях.
Почему?
А я их люблю.
Да,
они
ладно.
Мне интересны. Да. И люди мне приносят кучу информации, которую я потом уже изучаю в интернете. Потому что именно... Это тоже проблема. Современное поколение миллениума выросло в обнимку с компьютером и родилось, по-моему, с ним. И вот это общение с огромной массой людей, молчащих, и через экран привело к тому, что они не затрудняются вообще делать все там и чирикать какие-то тексты. Как только они входят в реальную жизнь, дальше все, конец какой-то, да, то есть они не могут провести переговоры, они не знают, о чем говорить вообще с человеком, даже которым восхищаются, их трясет. А они не понимают, как получить из первоисточника информацию. Ты говоришь, например, с брокером, да, на рынке криптовалют, но ты его разговори, ты случайно в баре познакомился. Mm-hmm. Ты разговори так, чтобы он тебе выдал некий... Нет, они... все, что живое, общение, касается живого общения, развития культуры, мышления образами. То есть компьютер – это... Да, нет, да, нет, да, нет. 1-0, 1-0. Все комбинации да, нет и 1. А что такое человек? Да, нет?
Возможно.
Возможно. Может быть. Так вот это может быть у цифрового поколения отпало.
Это вы где заметили, простите?
Это я заметила по огромному количеству цифрового общения в IT-компаниях с молодежью.
То есть вы приходите на встречу с людьми, видите молодых и понимаете, что...
Они красивые, шикарные, но они же приходят учиться из этого. Поэтому я хочу создать канал, который не будет обучать. Он будет просто показывать, не скажу, ну, точно людей. И они будут учиться людям, у людей не цифровых, как делать, как быть себя счастливым вне зависимости от всех этих мейнстримовских игрушек.
Уже должна была бы возникнуть ошибка коммуникации. И, в принципе, я не представляю, как с такими людьми, например, вы пытаетесь найти общий язык и находите.
Легко.
Как? Вы говорите им, что делать?
Я вот как с вами язык нахожу.
Ну, я не миллениум.
Какая разница миллениум? Принцип, инструмент один и тот же. Меня нету. Я растворяюсь у вас. Я сажусь на вашу волну. А потом я реагирую. Это уже я. Но исходя из вас, а не исходя из самой себя. Поэтому я не ментор.
Как будто бы не ментор. Но они же ищут ответов на вопросы. А вы пытаетесь им задавать новые?
Нет. Никогда не задаю вопросов. Мы обмениваемся. Они ищут, а как вот обрести интуицию? Вот вы книгу там сейчас выпускаете в марте, да, «Рестарт», там будет интуиция. А вот интуиция, это же прям, это же такое
То, что невозможно пощупать.
Невозможно, да, логически объяснить, это инсайт, да, откровение. А что, этого можно добиться конкретно, прямо в любой момент, как зубную щетку взять, попользоваться, потом положить его, можно. А как это делается? Мы начинаем разговаривать, и в процессе того, что я им чуть-чуть объясняю, они выдают свои реакции. Они выдают, говорят, нет, так невозможно, потому что у меня вот был такой случай, а я забираю. Потому что я, как ученая, умею анализировать, да, вот отдельные какие-то информационные короткие потоки от людей, потом из этого превращать в картинку настоящего и будущего.
То есть они вам дают биты информации, которые вы потом пытаетесь...
Превращаю уже... в некие тренды.
Это уже не бинарный код. Там все гораздо интереснее получается.
Конечно, поэтому компьютер на это не способен.
Хорошо, подождем вашего телеграм-канала, посмотрим.
Окей.
Все. Я буду подписываться. Я, кстати, в этом году от одного отписался телеграм-канала, потому что расстроился.
Да?
Да. Телеграм-канал назывался «Бывший». Я не знаю, видели вы его или нет.
Да, видела. Да, смешной еще был, да?
А потом его продали за неплохие деньги.
Ну, все. А я собиралась вчера, да, на него подписаться, оказывается, все. Я это почитала, думаю, что такое? Вроде он был крутой, что-то мне не нравится.
А там пошла пурга.
Пурга пошла.
Стали продавать. Я не помню, кому его продали, но там стали пропихивать какую-то политику, и причем так дешево, что...
Дешево. Нет, это все уже не...
Разочарование. Пойдем дальше. Что у нас еще было? У нас Кирилла Серебренникова в этом году арестовали.
Ну, это моя боль прямо, вот боль. Я теперь как вот отмороженная хожу в Гоголь-центр, смотрю все спектакли, я уже боюсь, что это взял весь этот проект...
Гоголь-центр.
Рухнет.
Я много думал тоже над этим. Над,
19 января будет суд.
Тем, что произошло, и так для себя не решил. Чудовищно, например, да, что Кирилла Серебренникова арестовали. А дальше возникают вопросы. Слушайте, ну, арестовали, ну, правда, не на ровном месте, не на пустом.
Нет, конечно.
Понятное дело, что там, ну да, ворочали деньгами какими-то, ну, какие-то ручейки куда-то утекали. А что вот с этим делать-то? Просто закрывать глаза, прощать или как вот поступать-то?
Вот если бы я была большим лидером большого государства и собралась бы менять ситуацию с коррупцией, потому что ну нельзя же... В России коррупция – это воздух, которым все дышат.
Да.
Поэтому если вы будете сажать и наказывать, и хотите быть справедливым, значит, нужно наказать половину населения. Вот. Значит, этого нельзя делать? Нельзя. В этом виноваты люди, в этой коррупции? Нет. В этом виноваты госинституты. Они создали такие условия, при которых только так люди могут быть успешными и счастливыми еще при жизни, а не после смерти. Поэтому я бы объявила новые правила, например, на год вперед, и дала бы год переходного периода всем быстро провести. Это называется амнистия.
То есть прощение все-таки.
Но год переходного из такого-то времени через год, ребята, вот все сядете конкретно. И я вас уверяю, все бы все свои концы почистили. А кто не почистил, тот пусть сидят.
Обнуление довольно популярной темой было еще года два, по-моему, назад.
Не амнистия налоговая, не амнистия финансовая. Вообще амнистия экономическая. Вот, ребята... Каждый все знает, правила мы в течение года менять не будем, и дальше мы честно будем исполнять закон налогового кодекса, по которому нельзя ухудшать положение налогоплательщика, мы упорно ухудшаем. И я боюсь, после 2018 года будем продолжать ухудшать, пользуясь тем, что выборы закончились.
Ну, деньги понадобятся в любом случае, поэтому, да, будут их изыскивать.
Поэтому нужно две вещи.
Кого-то подприжмут.
Вот я там президент России, я в своем программе, у меня программа следующая. Если вы меня изберете, я гарантирую. 2 года, 3 года или там 5 лет, ну, чтобы прийти в себя, или 10 лет. 10 лет неизменности экономических правил, но при этом, понимая, что денег нет и нужно чистить всю коррупцию, я вам даю до конца 2019 года возможность все привести в порядок. А дальше все. И после этого по сингапурскому варианту начинать с ближнего окружения.
Нарушил правила, пошел. Нарушил, пошел.
Из ближнего окружения.
И вы полагаете, сработает. Еще при всем как. При том, что скепсис – это наше все. Ну, то есть, если бы... Ну, представьте, Дмитрий Анатольевич Медведев или кто-нибудь еще выходит, говорит, товарищи, мы вот здесь в правительстве посовещались и решили, что да, действительно, мы даем возможность начать с нуля всем. Вот то, что было, то было. Закрываем на это глаза, да. Всем все прощаем.
Но через год, И нужно обязательно указать на все случаи, да, какие были. Через год и тоже прямо из ближнего окружения при нарушении посадить. Это вот сингапурский вариант. Когда говорят дело Улюкаева, сингапурский вариант, это неправда, это не ближнее окружение. Он посадил прямо вот самых близких.
Я бы просто не поверил.
В Китае это
я
делают.
Я бы не поверил вот в подобный подход, подобный тезис.
Да, да, но вы бы на всякий случай почистили хвосты.
Было бы еще что чистить?
У вот. Вас да. Да, у меня да. А вот там почистили бы. И под это дело я бы сейчас перед выборами отпустил бы и Серебренникова, и Белых, и Улюкаева, ну и всех нахрен.
Все-таки вот опыт человеческий такая штука, что она порождает сомнения в подобных инициативах. Можно вспомнить, я не знаю, старика Мао с его «Пусть расцветают 100 цветов» и с тем, что произошло после этого.
Это не Мао. «Пусть расцветают 100 цветов» – это Дэн Сяопин. И после него Китай расцветает. Мао – это революция.
Мао – это революция.
Уничтожение. А все цветы должны быть – это Дэн Сяопин после Мао.
Мы сейчас не договоримся в любом случае.
Ну, в любом случае мы с этого начали.
Это прощение в Российской Федерации возможно или нет? У нас итоги
зависит
приватизации...
Зависит от человека.
Итоги приватизации даже не могут простить сейчас. Ну вот просто всякий раз, когда возникает вопрос о собственности, он говорит, эй, сначала давайте пересмотрим итоги приватизации, а после этого уже обнуляете, что хотите делать.
Это не государство не может простить, а народ не может простить.
Народ,
а я
да.
вам говорю про государство сейчас. Амнистия – это со стороны государства. Если народ не может простить, тогда нужно дополнительную ренту напрямую, да, обложить тех, кто получил на халяву самые крупные куски, и класть деньги народу на счет, как в Норвегии. А то что толку-то? Ну, наше государство скажет, да, это несправедливо. Нужно не просто просить, а вначале взять с них какие-то деньги. Потом заберет деньги, и потом пших! И все. Никто вам на счета не кладет ничего.
То есть вы всерьез полагаете, что это в России возможно? Подобный вариант.
Я всерьез полагаю, что в России это невозможно.
О, слава богу.
Потому что таких, как я, наверху не будет никогда.
Да и внизу тоже.
Внизу уговорим.
Как это? Через насилие? Аппарат насилия включить?
Нет, нет, я сказала, я очень
знаменитый хорошо. Либеральный аппарат насилия?
Нет, я же вам сказала мой метод. Нужно идти от людей, от того, что им реально нужно сейчас в чем помочь. И все.
Денег.
Вот денег. Мы и решим эту тему таким образом.
Давайте дальше. Кроме Серебренника, у нас классная была битва за Матильду в этом году.
Ой, это бред, это какой-то хайп, фейк вообще. Это, что сам фильм, это не поймешь, что борьба.
Смогли, опять же, возвращаемся к тому, что можем, когда хотим. То есть довели до абсурда ситуацию, до такого.
И продали, не поймешь, что.
Да. И продали, не поймешь, что. Ну, классно же.
Это не специально было сделано. Это не специально. Ну, это у вас вот теория заговора.
Нет.
Самые гениальные вещи происходят совершенно случайно.
И искренне.
Искренне. Одни боролись с Хоруговыми против Матильды, другие ее защищали, а на самом деле овчинка выделки не стоила. Но каждый свой хайп осуществил. Я считаю, можно в России объявить 2017 год, год революции, годом хайпа.
Мне
банки, нравится. Банковский хайп. Матильдовский
когда,
хайп.
Когда клали банки один за другим?
Нет. Или хайп что? Это когда банки. У нас супер, или у нас суперцифровые операции. У вас теперь мобайл-телефон. А, в одну секунду. А на самом деле там вообще мама родная, после этого он исчезает. Поэтому банковский хайп. Все играют в модный. Хайп это что? Да, и встаешь на волну, которой ты не имеешь отношения.
Это еще одно слово года 2017.
Да, просто. Да, да. И у нас он охватил все. Значит, криптовалютовский хайп, матильдовский хайп, посадочный хайп. Все с утра до вечера обсуждают главные посадки, да?
Выборы президентов.
Президенты стали, все, то, что было сейчас, это прямо хайп. Каждый сел на свой хайп и понесся на нем, подгоняя. Поэтому теперь осталось только за Владимиром Путиным, какой хайп присядет он. Ну, посмотрим.
Цифровая будет точно. Экономика?
Нет, у него не получается. Он... Хайп – это всегда, когда эмоционально должен зажечь. Я не знаю, на чем он зажжется, но что-то он вытворит, я думаю.
Хорошо, я просто вот сейчас вспоминаю Матильду. Вот такой образ года 2017-го. Если бы меня спросили, с чем он ассоциируется. По-моему, фестиваль света. Я шел от Большого театра по Маховой, вот туда, в сторону журфака МГУшного. И мне навстречу вечер красиво, хорошо, Кремль освещен напротив.
Да, у нас очень красиво стало в центре.
Это, об этом еще поговорим. И мне навстречу на лошади, на белой, едет человек с бородой, одетый под Николая II, с плакатом «Стоп, Матильда». То есть вот вечерняя Москва, освещенная, красивая, Кремль.
Это прям булгаковщина.
Да, и мне напротив, на белом коне...
Вы сняли это на видео?
Нет, на фото только успел. Угу. Человек вот на белой лошади с плакатом «Стоп,
Матильда». Ну так можно, между прочим, и в обморок упасть, и от инфаркта умереть. Вот такой, как появится Николай II.
Очень
«Стоп,
круто.
Матильда», и рухнет. Решил, или перепил, или перекурил.
Насчет реконструкции центра Москвы, сами сказали, что это очень красиво, а возмущения по этому поводу хватало. Возмущались, конечно же.
И до сих пор возмущаются.
Да. А вы на чьей стороне?
Плитка отошла.
Вы за Собянина или против?
Мне не нравится. Не то, что получилось, а то, как это делалось. Мне не нравится.
То есть не столько результат, сколько процесс.
Процесс. И результат мне пока не очень нравится, потому что плитка вся едет, и люди ломают ноги. Слава богу, потепление, но, с другой стороны, если будет снег и лед, очень тяжело. Просто недавно упал вот мой помощник, женщина, просто зацепилась, вздыбилась вся новая плитка. И, конечно, я не заметила золотой осени в Москве, в центре. Я живу в центре, а деревьев-то не было, я даже не видела ни желтых кленов, никаких листьев красивых, у меня не было поэтического
настроения. Я просто как раз пытаюсь...
Я не поняла, а где осень-то вообще? У меня было лето, а потом хрясь сразу.
Может, до парка дошли бы, так, эксперимента ради? А где вы там собирались
осень? Я в центре встречать? Живу, нет там никаких парков.
Соберите, Ирина, вот
мы словно. Не в Лондоне, не путайте.
Бульварное кольцо есть у вас рядышком.
Вы что?
Что
вы с ума сошли?
Там деревья есть.
Этого называется парк?
Нет.
Выхлопные газы по обе стороны, да, и жидкие деревца вообще какие-то.
До парка
кончилось.
Горького дойдите, в конце концов.
Ну, конечно, да, начинается. Парк Горького. Там тоже почти уже нет деревьев, там одни
хипстеры.
Рекреации. Там развлекухи. Мы убираем зелень из города.
Наоборот, на Тверской высадили липы, наконец, верно, или садовым кольцо
высаживают. Это все, понимаете, они гнутся, загибаются, они в горшках или в земле, но неправильно. Ну, в общем, растения подобраны не те. Растения бывают быстрорастущие, городские, которые поглощают все эти выхлопные газы, которые дают большую крону.
Подводим черту, короче, дают не нравится то, что делают.
По большому счету, за те бабки, которые потрачены, я считаю, что это коррупция.
Слушайте, у нас остается буквально минута, поэтому я предлагаю сейчас обратить внимание на год 2018 и какие-то ожидания же должны быть. Начнем с того, что у нас в 2017-м не случилось позитива, как будто бы, но мы его мало нашли. А в 2018-м чего хорошего-то ждете?
Ну как, у нас же чемпионат мира.
Да.
У нас самое хорошее событие в 2018 году, вот самое чудесное событие, что президентская кампания наконец закончится. Это прям счастье.
Это случится в
начале. Потому что это бред вообще, понимаете, все знают, кто победит, а столько шума и отвлечения из-за этого, что уже начинает трясти вообще от этой суеты в мозгах.
И это все хорошее, что могли придумать?
Очень хорошо будет в 2018 году, если государство возьмет себя в руки и, получив победу, элита не будет снимать 25-ю шкуру за счет повышения сборов и налогов.
Аминь. Аминь. Это была Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель. Спасибо, Ирина Муционовна. Ну и увидимся в 2018.
Да? Пока-пока, всем удачи.